Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Хочу напомнить прежде всего, что отец Александр служит в храме Преображения Господня города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Батюшка, благословите.
Господи, вразуми, покрый, укрепи нас милостью Твоею.
Это вот так батюшка благословляет после того, как мы обсудили вопрос, который сейчас прозвучит. Мы, конечно же, дорогие друзья, очень благодарны вам за вопросы, которые, вы знаете, вот, конечно, я сейчас улыбнулась, комментируя, но дело в том, что обычно эти вопросы и эти обсуждения идут буквально со слезами на глазах, потому что это судьбы наши с вами очень непростые, те узкие пути, которыми пытается нас Господь вести к себе. И вот как мы выдерживаем? Конечно же, нам постоянно нужно и утешение, и вразумление священника. Предыдущая наша передача называлась «Глава семьи». И сегодня, благодаря и вопросу нашей радиослушательницы Любови, и вопросу, который вы предложили по своему священническому опыту, эта тема «Глава семьи» будет продолжена. И, скорее всего, не только в нашу сегодняшнюю встречу, но и через неделю. Потому что здесь, в продолжении темы «Глава семьи», как я уже сказала, будет два вопроса, две составляющие. Прежде всего, вопрос любови.
Ситуация следующая. Женщине 50 с небольшим спрашивает, как вести себя, если муж, невоцерковленный, не верящий в Бога, выбрасывает иконы в шкаф или даже на пол кучкой. Сын в юношестве очень хотел быть монахом, шел по этому пути, у него даже было благословение старца. Но муж сына гнобил, позорил перед людьми. Закончилось тем, что сейчас у сына семья, уже дети. Внучка заболела и вновь обвиняет свою жену. Дура, ненормальная, потому что веришь в Бога. Ничего не признает, как она говорит, живет сам по себе. Себе, ему никто не нужен, хотя с внуками у него хорошие отношения, он помогает им. Но вот жену он оскорбляет прилюдно, не говорит с ней, даже не садится за стол есть. Сейчас отношения, после того, как она и просила у него прощения, смирялась и, как она говорит, кланялась, но сейчас они просто не общаются, не здороваются. И вот она спрашивает, как вести себя вот в этих ситуациях, которые были озвучены, когда иконы выбрасывают или в дальний ящик, или даже на пол, или когда муж орёт, вырывает из рук внуков, которых она собирается нести на причастие. Вот как быть?
Второй вопрос, который также относится к теме «Глава семьи», его можно назвать бегство. Бегство отцов, к сожалению, которое статистически очень часто происходит в ситуациях, когда в семье рождается ребенок-инвалид. Прежде всего, вопрос любови.
Батюшка, вам слово.
Во-первых, хотел бы поблагодарить нашу радиослушательницу за такой предоставленный вопрос. К сожалению, эта тема, она не единична, эта тема в разных вариациях, в разных таких вот видоизмененных ситуациях она повторяется. Это действительно жизнь наша, это действительно судьбы, это действительно не только эмоции, но что-то большее стоит за всем за этим. И все эти темы, все эти ситуации можно было бы объединить одним таким заголовком – бездуховность семейной жизни. Конечно, все мы, вступая в совместную жизнь, начиная там с совместной влюбленности или даже, может быть, любви, мы себе рисуем такие вот горизонты, такие вполне розовые, такие безоблачные, безбрежные, будем жить мы долго и счастливо, умрем в один день, будут нас провожать там безутешные там дети, внуки, правнуки и люди, которые будут выражать там свое уважение и почтение, и не всегда, конечно, это получается. Точнее говоря, это всегда не получается. Значит, если получается, это получается вне зависимости от, может быть, даже наших направленных усилий, потому что часто бывает так, что направленные усилия, они дают другой результат. Мы ищем уважение, получается, впадаем в человекоугодие. Вместо уважения получаем такое, как бы, ну, неуважение, может быть, даже легкое презрение по отношению к нам со стороны наших ближних. Мы стремимся раствориться в своем супруге или в своей супруге. В результате получаем не ответную любовь, получаем, ну, какое-то вот такое вот теплохладные отношения. Но раз мы стремимся человека привести к тому, что сами испытали в области духовной, исповеди, к причастию, к молитве, получаем вот такое вот резкое отрицание. Бывает, что человек не в силах пойти за нами туда, куда мы ушли в поисках Бога, в поисках лучшего для своей души. Мы нашли, мы поняли, а человек не нашел, не понял или не стал искать. В данном конкретном случае, который вот у нас сейчас прозвучал в вопросе, ведь нельзя сказать, что муж этой женщины, он неверующий. Потому что вот некоторые такие вот факторы мне позволяют сказать, что у человека какие-то начатки веры, по крайней мере, религиозного сознания, религиозность у него есть. Если он устанавливает связь между болезнью внучки и верой своей жены, но эта связь как раз-таки, в общем-то, иррациональная. Эта связь как раз-таки религиозная. Если человек ее видит, значит, он ее наличие признает. Если он наличие ее признает, чем он ее признает? Именно верой. То есть, что человек без веры, человек без религиозный, сказать в этом случае я, например, не могу. Просто его вера вот таким вот образом выражается, его религиозность вот таким образом выражается. Если посмотреть на поведение человека в целом и так вот найти аналогию возраста. С каким возрастом можно сравнить поведение этого взрослого, я так понимаю, 50-летнего, да?
Да,
с хвостиком.
Да, с хвостиком.
Молодого человека. Вот, получается, ну, какое-то поведение.
Младенческое, да? Ну, одичавшего.
Капризного такого мальчуганчика, такого, привыкшего видеть себя в центре внимания, бьющего там маму там или бабушку там за то, что вот они не уделяют ему достаточно внимания или уделяют не так, как ему это хочется. То есть здесь вот именно вот то, что мы называем в семье словом капризульки. То, что, допустим, вот там в год, в два как-то воспринимается с улыбкой, там, с усмешкой, там, конечно, в пять лет это уже начинает беспокоить. Если к 5 годам человека не научают контролировать свои эмоции.
Когда уже младенец силу набрал, да? То есть распоясался уже.
Естественно. Вот и тут, вспоминая, допустим, начало семейной жизни, вот надо спросить себя, с чего все это начиналось-то? И вот здесь, с одной стороны, я, конечно, не склонен говорить, что это именно так и есть, потому что этот случай мы с вами, что называется, с вопроса такого обсуждаем, не встречаясь с женщиной там, и не задавая ей никаких таких дополнительных вот, уточняющих вопросов. Эти вопросы вправе задать только духовник и только на исповеди. Естественно, это не для широкого такого оглашения будет. Вот, но, суммируя опыт многих таких вот супружеских пар, я хочу сказать, что даже в этом случае вина здесь и второй стороны должна быть. В чем-то она должна проявиться.
Ну, прежде всего, батюшка, наверняка создавался брак совершенно светскими, невоцерковленными людьми с той и с другой стороны. А потом шли разные пути, да?
Возможно и так. Возможно и так, конечно, что по опыту, если мы посмотрим вот на состав прихожан наших храмов, наших общин, что мы видим? Это 85-95% это у нас лица женского пола. Да. То есть вот той стихии, под которой мы понимаем женский пол, там с эмоциональностью, с чувствами, с интуицией какой-то такой вот чисто, может быть, иррациональной такой природой. Проще найти вот эту краткую дорогу к Богу. Мужчине не всегда это удается. Потому что нужно подключить там и разум, какие-то там вот аргументы. А аргументы здесь какие могут быть?
Свой опыт.
Только опыт житейский, да. Вот. Но если, понимаете, человек решил не признавать наличие воздуха, как ему объяснить, что без воздуха ты жить не можешь, только перекрыв кислород? Можно просто, ну, я не знаю, удивиться, насколько Господь любит этого человека, насколько он его бережет. Может быть, вполне и по молитвам скорбящей супруги все это происходит. Вот. Но вот это вот отношение по отношению к священным предметам, к иконам, к походам в церковь, к участию в таинствах. А нужно сказать, что это не просто нерелигиозное, это очень яркое такое религиозное поведение, поведение религиозного неприятия, религиозной борьбы. с Богом, не с Богом, но по Богу я не знаю, потому что очень мало было сказано про это, речь идет о взаимоотношениях. Видно, вот это вот поведение по отношению к Богу, то поведение, которое женщина избрала, не могла не избрать, оно в какой-то степени, видно, вот, ну, слабую мужскую психику подломило. Я говорю об этом без ухмылки, с каким-то сожалением, потому что иной раз бывает так именно вот с женщинами. Если пост, значит, пост 100%, а если муж к этому посту вот никаким образом не расположен, не привык, он для себя не решил, буду я постовать, не буду я постовать, а ему это решение преподносится уже априори, он ставится перед фактом, а естественно, какая мужская реакция? Отрицание, неприятие, борьба. Вот, и в очень таких вот эмоциональных, иррациональных формах. И мы эти формы как раз здесь вот имеем. Вполне возможно, что начиналось это с каких-то незаметных разногласий. Если женщина сама себе не может дать отчета, вполне возможно, что муж поначалу, может быть, и стремился как-то себя сдерживать. Может быть, он однозначно это и не высказывал свое недовольствие. Может быть, не фиксировал вот это вот свое неприятие религиозного выбора жены своей. Вот, потому что, когда мужья, что называется, попускают все это, ну, такой вот острой реакции, как правило, не бывает. Есть неприятие, это оно, ну, хочешь, ты ходи, молись, меня не заставляй. Хочешь, там, вот, хоть всю там свою кровать залепи иконами, только вот ко мне их не ставь. Вот, если вот это вот неприятие, я вот в этом вижу, например, неприятие как раз-таки поведения жены. Причем при этом вот удивительно, что их что-то вместе держат на одной жилплощади и в рамках одного, видно, светского брака, я так понимаю.
Да.
То есть о разводе речь не шла. О размене жилплощади речь не шла. Но, по крайней мере, мы пока вот из сообщаемых нам данных об этом сказать ничего не можем. Поэтому мне бы хотелось обратиться сначала к женщине, которая задала этот вопрос. Я не представляю, как можно жить в таких условиях, конечно, и то, что вот вы сейчас претерпеваете. Но я не хочу сказать, что это вот именно та дорога, которая идет к спасению. Но на этой дороге это спасение обрести можно. И, может быть, даже не скажу легче, потому что здесь это слово как-то только звучит не совсем естественно, как-то вот некорректно, да? Вот. Но ближе, наверное, Царство Небесное для вас в этих ваших скорбях. Потому что претерпевать гонения от ближних своих всегда более обидно, всегда это касаемо таких вот самых интимных сфер нашей души. Пережить это оскорбление от человека стороннего, которого я раз в году вижу, может быть, оно и легче, потому что этого человека из головы, из души проще выбросить, чем человека, с которым, что называется, делили и кровь, и стол, и постель на протяжении стольких лет, я так понимаю, там не меньше 20 лет.
Да, и вырастили детей и внуков.
И внуки, и дети, да, тем более. Вот, и, понимаете, может быть, вот вашими слезами, вашими молитвами в какой-то степени поддерживается благополучие ваших детей. То, что вы, по крайней мере, сохраняя этот образ поведения. Может быть, дети, конечно, сами по себе думают, как это можно так жить, как можно это терпеть, почему она все это терпит, какой там папа у нас может быть там вот необузданный. Вот, но, тем не менее, вы даете очень такой нужный и важный в современное время образ послушания, образ смирения. Поэтому здесь вот на вопрос «что делать?», ну, в общем-то, он, ответ на этот вопрос содержится в самом вопросе. Смиряться. Смиряться ли мне дальше? Смиряться, конечно, если вы хотите действительно послужить Богу. Понимаете, у кого-то вот служение Богу, оно там на границе с оружием в руках, у кого-то служение Богу там с четками в монастыре, у кого-то там с трактором в поле. У вас вот такое может быть служение, поэтому мы не можем отрицать такую возможность вашего служения. Поэтому надо к этому прийти со смирением, со слезами, с терпением, все это переносить, потому что иначе получится так, что в принципе возможно, что какие-то вот основания для такого поведения вы подали. Человек, который не смог понять, принять, простить, вот ответил вам неприятием, вы отвечаете ему не смирением, а тоже неприятием, разрушается брак, разрушается местная жизнь, получается тот крест, который вы сами на себя взяли, вы внести его и не смогли. Поэтому здесь как бы не было тяжело, как бы не было иной раз горько и болезненно, ответ один – надо смиряться, надо терпеть. Тем же из наших радиослушательниц которые задают вопросы, а как нам в этой ситуации быть? Вот, если у вас все хорошо в вашей жизни, задумайтесь, потому что эта семья начинала с того, что у них в жизни тоже, наверное, было все хорошо. Речь идет о чем? О том, что в жизни семьи должен быть труд, видимый, невидимый, но сознательный. Иногда, может быть, даже отчасти бессознательный, но этот труд, он должен быть направлен на создание совместной духовной общности в семье. Семья без духовной общности – это просто, ну, такое более-менее законное сожительство. Выросли дети, получили самостоятельность, люди остались друг с другом наедине, и внезапно они осознают, что они живут уже который год, а может быть, десятилетие, с человеком совершенно чужим. Живут по привычки дальше, и уже речь идет не о любви, потому что вот в случае, который был у нас озвучен, я так понимаю, что это такая вот инверсия любви, потому что если бы не было этого жгучего чувства любви, какой-то обиды, ну, наверное, взрослого мужчину что еще могло бы подвигнуть к таким вот
воинственным действиям,
двоинственным, да? Действительно, угу. Действиям. Да. Что-то, видно, все-таки греет, какой-то такой вот реактор там работает, а так вот долго жить может только любовь. Даже в таком больном, искаженном виде. Вот, потому что из нас никто ведь не знает, что нас ожидает вот через 5 минут. Я возвращаюсь опять к обращению тем, кто нас слышит. Молодым, может быть, семьям. Семьям, может быть, не очень молодым. Потому что бывает так, что какие-то события, потрясающие жизнь семьи, они встречаются даже вот, ну, неподготовленно. Пару лет назад в храм ко мне пришла одна женщина, молодая, лет 30. Она рассказывала о своей истории так вот с улыбкой. Ну и поскольку была она такого вида-то не воцерковленного, как бы так, который вызывает всегда шипение наших воцерковленных женщин, то есть, ну, с непокрытой головой, там, в джинсах, причем о своей истории рассказывала с улыбкой, я очень долго не мог понять, что за человек передо мной и о чем она говорит, что за эмоциональное сопровождение этой истории. Mm-hmm. Оказывается, человек-то улыбался для того, чтобы скрыть очень острую боль у себя в душе. А боль происходила от чего? От того, что распалась семья. Семья распалась не от каких-то там бытовых неустройств, не от того, что там зарплаты нету, не от того, что там муж выпивает, там еще никак. Получилось так, что семья потеряла ребенка. Потеряла ребенка, ребенок заболел, и в период кризиса, обострения, ему было назначено лечение, которое ему не нужно было давать, потому что у него была острая аллергия на те лекарства, которые назначены. Мама, ну, то ли она находилась в таком состоянии аффекта, в растерянности в какой-то она находилась, может быть, она и не знала об этом, но дала согласие на лечение ребенка. И ребенок вот от последствий принятого лечения впал в кому, из комы вывести не смогли, в реанимации он скончался. Муж в это время был в командировке. Я так понимаю, что он работает в каких-то вот силовых структурах. Видимо, человек очень такой, ну, решительный, однозначный, как по жизни принято говорить, ледокол, да? Вот. И он не сумел простить свою жену, он не сумел смириться с такими вот обстоятельствами жизни, и его реакция была однозначная. Вот он подал на развод и бросил свою жену. Вот. И эта семья, которая могла бы совместно, может быть, пережить такую ситуацию, если бы она объединилась, эта семья получила в дополнение к одной травме гибель ребенка, любимого, там, долгожданного. Ну, понятно, что он такой был, если реакция была такая бурная. Она получила еще одну травму. Люди потеряли друг друга. Может быть, пройдет время, может быть, пройдет там год, там, два, три, может быть, люди поймут, а может быть, не поймут, потому что бывают совершенно другие случаи. Вот из рассказа еще одного человека знаю о том, как одна семья в ДТП попала в полном, что называется, составе, и из всех попавших в ДТП погиб именно ребенок, единственный ребенок в семье. Ребенок был поздний, и возможности, что называется, продолжать дальше род у родителей, ну, уже по физиологическим причинам не было. Здесь такая же самая ситуация произошла. Распад семьи. Причем распад семьи, он произошел очень так это эмоционально. И вот глава семьи, даже уже расставшись со своей, ну, уже бывшей женой, он не оставляет ее своим вниманием. Вот когда вы, Лариса Михайловна, озвучивали вот письмо, вот этот вопрос первый женщины, я вспомнил еще одну такую дому. Где-то у меня было в запасах памяти вот этот вот пример такой же эмоциональной реакции такой же на именно человека. Дело в том, что расставшись, муж, он узнает новые телефоны жены, звонит ей, иной раз может позвонить среди ночи для того, чтобы подвергнуть ее оскорблениям. Она сдала на права, купила машину, оставила ее на стоянке, там, ну, не на охраняемой. Муж, что называется, опыхрил эту всю машину, там, не знаю, там, гвоздем там, или не гвоздем, каким-то острым предметом, просто сеткой царапин, так вот, заботливо, так это видно, любовно, и, наверное, полночи он провел над этой машиной для того, чтобы ее всю покрыть, mm-hmm. да, вот, понимаете, это вот, что живет у человека тут mm-hmm. в душе, живет непрестоящая боль. Человек, возможно, даже и отдает себе отчет, что какая-то доля его вины в том, что произошло вот это вот дорожно-транспортное происшествие, в том, что погиб ребенок, есть доля и его вины.
Ну, вернее, не хочет отдавать себе отчет.
В чем и дело, что да. подсознательно то он, может быть, и об этом задумывается, но У-у-у. Когда приходит время отдать себе отчет, то он стремится от этого сбежать. Для того, чтобы уберечь себя от этой боли, возможно, он стремится найти другого виновного. А боль-то живет. И эта боль, она как раз-таки вот не дает возможности жене, что называется, обрести покой. Вот это беспокойство жены, понимаете, это вот продолжается жизнь семьи в инобытии.
Угу.
Муж и жена – плоть единая, вот эту плоть-то не так просто разорвать. И вот эта плоть, она мучается, она болит, но от того, что невозможно принять эти поступки, от того, что невозможно прийти и покаяться, принести вот это вот, покаяние, получить прощение от Господа Бога, эта боль, она не прекращается. Эта боль, она с годами не притупляется, эта боль с каждым воспоминанием становится все еще сильнее. Поэтому, простите меня, конечно, мои радиослушатели, за такие слова, потому что никто из нас действительно не застрахован от каких-то таких вот испытаний, и наша жизнь в руках у Господа Бога, почему умер ребенок от лекарств, или почему погиб ребенок в дорожно-транспортном происшествии, мы не можем ответить на этот вопрос, почему он поставлен, в общем-то, некорректно. И поэтому, понимаете, для того, чтобы хотя бы, исходя из этих вот соображений, что нам нужно будет встречать какие-то искушения, скорби. Это не обязательно болезнь там, или смерть наших детей, но все равно там родители престарелые. Это же факт, что вполне возможно, что они умрут раньше нас. Это наш долг предать там, их прав к земле, их память сохранить, для того, чтобы в отношении нас наши дети поступили точно так же. Ну, это, в принципе, наша задача, наш долг, сыновний, дочерний, к этому мы должны готовиться сами, готовить детей своих. Вот. И в то же время нужно знать, что не один человек, если уже вступил в брак, даже, как у нас говорят сейчас, гражданский брак, но это не гражданский брак, потому что если в ЗАГСе нет регистрации, значит, брака как такого нет.
Вне закона, да?
Вне закона. Mm-hmm. Получается такой внезаконный брак. Люди живут в этом внезаконном браке, но ожидают от внезаконного брака каких-то таких вот последствий, как от законного. Когда получаются какие-то скорби, какие-то такие вот нежелательные последствия, люди разводят руками и взывают ко Господу Богу. «Господи, за что это мне?» Это не Господь за что-то, это я без Бога решил устроить свою собственную жизнь. Вот я решил устроить без Бога, я получил соответственный результат. Даже люди, которые и живут с Богом, ну, по крайней мере, они, встречая вот эти вот скорби, встречая испытания, они знают, где искать поддержки, где искать утешение, кто источник всего существующего и кто может нам помочь в этой ситуации. Ответить, может быть, на вопрос не почему это происходит, а зачем это происходит. Может быть, как раз-таки за тем, чтобы нам показать, насколько хрупка наша человеческая жизнь, насколько вниманием должны мы облечь свои вот эти вот минуты жизни, секунды жизни, дни жизни с теми людьми, которые нам дороги. Но раз нам привычка, которая замена счастью, она мешает видеть именно то, что нас связывает. Нас связывает именно любовь. И очень страшно, когда любовь в таком виде начинает выражаться. Неприятие религиозного, там, допустим, вот этого чувства своей жены в первом случае. Да? Или, допустим, вот это вот неприятие слабости жены. Ну, жена растерялась. Может быть, жена там, ну, находилась в такой панике. Срочно нужно было по-своему бороться за ребенка. Она дала это согласие. Мужчин рядом не было. Опереться было не на кого. Я понял, что семья, она живет в Екатеринбурге без родственников. Просто ни у кого невозможно было получить ни помощи, ни поддержки, ни совета в это время. Вот она осталась одна, и то, что она совершила неправильный поступок, получается, дважды была так вот наказана за одно и то же.
Ну и опять, батюшка, неправильный ли это поступок, потому что ее убедили врачи, то есть люди, которые профессионально занимаются здоровьем и спасением ребенка, то есть она доверилась специалистам.
Да, но муж-то судил уже по результатам, которые да. получил. Он тоже знал, что этот результат неправильный. Угу. Если бы он был бы в этой ситуации, неизвестно, как бы оно произошло. Конечно. Поэтому, возвращаясь вот к нашим вопросам, там, брака, законного, незаконного, гражданского, церковного, в любом случае, больше ответственности за сохранение брака лежит на женщине. Вот ей мудрость обязательно нужна. Я понимаю, что та радиослушательница наша, которая обратилась к нам с первым вопросом, это женщина по-житейски мудрая, если она на протяжении стольких лет может сохранять вот этот брак, если она может просить прощения у мужа, если она смиряется настолько перед ним. Вот если бы у нас больше было бы таких вот женщин, я думаю, что у нас вся страна была другая, иначе у нас вообще бы жизнь была бы построена, в принципе. И для молодежи было бы больше таких вот примеров доступных, как, в принципе, нужно в этих ситуациях строить свою жизнь. Потому что чаще всего у нас происходит столкновение эгоистических интересов. Ты не хочешь, я не хочу, все, мы разошлись. И часто бывает так, что человек годами вспоминает об этом своем поступке поспешном и неправильном. Сколько раз вот приходят там ко мне мужчины, женщины уже в возрасте, 60, может быть, 70 лет, и от них, к сожалению, а может быть, к счастью, я нередко слышу слова покаяния, которые они обращают к Господу Богу. Конечно, у нас уже другая семья, и жизнь сложилась неплохо, и дети там, внуки есть, но я все равно вспоминаю о том, что первый брак распался по моей вине, и возможно, что если бы я перетерпел или перетерпела, если бы я смирился или если бы я смирилась, та жизнь, которую я прожила, она была бы иной. Именно по Божьей была бы жизнь. Вот. И дело-то в чем? В том, что мы сами иной раз произносим приговор на своей жизни, вычеркивая из жизни свои годы. Я бесполезно прожил с тобой эти все годы. Ну, не бывает такого бесполезного. Человек, который произносит эти слова, он не другого унижает. Он не другому говорит горькие слова. Он говорит прежде всего самому себе. Это аналог того, что у меня нет ума, у меня нет глаз, там, я вот не разбираюсь в людях, я не разбираюсь в жизни, я слепой, я глухой, там, я калека в этом отношении. Не хочу там обидеть людей, которые действительно обладают такими вот недостатками телесными. Дело не в недостатках телесных, дело в недостатках именно души. Человек, который вычеркивает из жизни эти годы, он становится беднее. И вот в этих случаях что здесь вот делать-то? Вот каждый раз, когда мы создаем брак, даже уже, наверное, раньше, я, наверное, уже поздно начал создавать брак, надо, чтобы каждая дочь в семье, которая вот нас сейчас слышит, она знала о том, что прежде всего начинается семья с общности духа, не тела и даже не души, а духа. Та семья, которая создалась росписью в ЗАГСе, это еще пока не семья. Это пока еще сожительство, которому нужно пройти определенный срок для того, чтобы превратиться в семью. Та семья, которая получает венчание, это тоже пока еще не семья. Само по себе венчание – это не значит, безусловно, какой-то дар или какая-то гарантия страховая, что семья не распадется. Венчание не отменяет необходимость наших взаимных усилий по созданию этого самого духовного климата семьи. И вот над созданием духовного климата семьи должна подумать прежде всего женщина. Потому что это ее сфера, сфера чувств, сфера эмоций, область интуиции, область такой вот атмосферы иррационально, то, что и создает, собственно говоря, сущность вот этой нашей жизни семейной. Поэтому здесь вот я хочу сказать, что приходим мы к тому же самому выводу, который неоднократно в наших передачах озвучал, о спасении утопающих, о том, что соломку нужно стелить заранее. Я вот, конечно, всем нашим радиослушателям, радиослушательницам желаю, чтобы все беды, все скорби, все несчастья в этой жизни всех нас миновали, чтобы Господь милостью Своей всю нашу жизнь и всех нас, слышащих, всех православных христиан, всех наших соотечественников, современников оградил, чтобы все мы, что называется, в достатке и в достоинстве все дни своей жизни скончали, чтобы получили и благодарности своих детей, внуков, потомков, чтобы действительно к Господу мы могли бы отойти, сказав: «Господи, я хоть что-то попытался сделать для того, чтобы оставить после себя». Вот это я всем нам желаю, но все-таки мой долг как священника, как духовника предупредить. Сложности встречались, встречаются, встречаться будут, они нам посылаются для того, чтобы наши взаимоотношения стали более крепкими, более доверительными и, самое, что главное, более духовными.